вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами, как всегда, Сергей Громенко и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Депортация, признанная геноцидом. Кто еще признал такой факт?
Переговоры в Минске. Прогресс или сдача позиций?
Так называемое крымское правосудие. За что осудили еще одного гражданина Украины на аннексированном полуострове?
И град-разрушитель. Какие последствия непогоды в Крыму?
На полуострове, напоминаем, слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите и слушайте на Facebook и YouTube-трансляциях «Крым Реалии». У вас есть возможность задавать свои вопросы или оставлять комментарии.
Ну, конечно, если хотите присоединиться к нашему эфиру из Крыма, 8 810 06 926 бесплатно, из материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и традиционно начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Еще одна страна признала насильственную депортацию крымско-татарского народа в 1944 году геноцидом. Парламент Литвы 6 июня проголосовал за соответствующее решение. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на своей странице в Фейсбуке. По его словам, из присутствующих на заседании 79 депутатов парламента 77 проголосовали за.
В мае постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу обращение Меджлиса крымско-татарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН с просьбой признать геноцид крымских татар. Первая страна, которая сделала это, Латвия. Верховная Рада Украины, напомню, признала геноцидом насильственную депортацию крымских татар в 2005 году. В 1944 году из Крыма вывезли более 200 тысяч крымских татар.
Минские переговоры. Леонид Кучма предложил снять блокаду Донбасса. Такой результат заседания трехсторонней контактной группы в белорусской столице. Встреча состоялась накануне. По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, уже на следующем заседании участники группы обсудят именно снятие экономической блокады. Сегодня Леонид Кучма заявил, что никакой блокады не существует, а есть вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров.
Также одной из договоренностей стало указание не только момента начала режима тишины, но и механизма его внедрения. Леонид Кучма заявил о необходимости прописать норму «не стрелять в ответ». 19 июня новые договоренности должны быть подписаны. Далее Леонид Кучма, экс-президент Украины и представитель Украины в Минске.
Перед всем светом, действительно, мы должны показать, так сказать, что да, мы хотим эти режимы тиши. Обязательно, чтобы дармацкие все объекты, школы, садики, житло, ни в каком разе не подлегали, так сказать, таким обстрелам.
Тем временем пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги переговоров в Минске. По его словам, возможная отмена решения Совета национальной безопасности и обороны об экономической блокаде так называемых ДНР и ЛНР – это капитуляция перед Россией.
Дуже важливо, що відновилися переговори в Мінську, відновилася діяльність трьохсторонньої контактної групи, але хочу закликати, щоб ми чітко визначили ті червоні лінії, які переходити не можна, за якими наступає капітуляція. І ніякого спільного з миром капітуляція не має.
А вот у действующего президента заявляют, дорожную карту относительно минских переговоров не будут делать публичной до 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в Фейсбуке. По ее словам, дорожная карта касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.
Прямой эфир.
Хотел уйти, но его не отпустили. Верховная Рада Украины не проголосовала за отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Украинский парламент рассматривал два постановления об увольнении главного дипломата страны, как по его собственному заявлению, так и президентские. Но ни одно из них не набрало необходимых 226 голосов.
Сам Павел Климкин после провального голосования за его отставку заявил. до досрочных выборов в Верховную Раду в отпуск не пойдет.
На политкуле це, звичайно, не впливає. Я всіх просив проголосувати за відставку. Я щиро хочу це зробити. Вважаю, що це є нормальна європейська політична культура. Коли з'являється новий президент, команда спокійно має йти відставку. Я не був членом політичної команди, але працював в своїй зовнішній політиці. Якщо міняється президент Сполучених Штатів або Франції, попередній же міністр незалежності, залишається на перехідний період, буду допомагати і буду працювати так, як потрібно.
Ну, не только Павла Климкина не отправили в отставку, на своей должности остался и министр обороны Степан Полторак, а также глава службы безопасности Украины Василий Грицак. В стенах украинского парламента также не нашлось необходимых голосов для их увольнения.
Напомню, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
Новости.
Генеральная прокуратура Украины взялась за бывших. КПУ сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Ющенко. Дело касается вывода из государственной собственности резиденции Межигорье в 2007 году. Ющенко подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел Межигорье из подчинения государственному управлению делами в сферу ответственности кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия «Надра Украины», которое вывело Межигорье из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. Цена вопроса – 540 миллионов гривен.
Сам Виктор Ющенко подтвердил, что получил в Генпрокуратуре подозрение, но отверг в свой адрес любые обвинения. Само уголовное производство он назвал политическим.
Прямой эфир.
И еще одна жертва крымского правосудия. На аннексированном полуострове осудили гражданина Украины. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес приговор Константину Давыденко, которого российские силовики задержали еще в 2018 году. Его приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима, признав виновным в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Приговор Давыденко вынес тот самый судья, который ранее судил гражданина Украины Евгения Панова, обвиненного в диверсиях. Константина Давыденко российские силовики задержали в феврале прошлого года, обвинив в шпионаже.
Давыденко родом из Шахтерска Донецкой области. Он работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества. После оккупации части Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове. В аннексированный Крым поехал по своим личным делам.
Крым в центре внимания.
Воды и поездов просит бывший у нынешнего. Экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также вернуть железнодорожное сообщение. Об этом идет речь в обращении Мешкова, которым располагает редакция «Крым Реалии».
В своем письме экс-президент Крыма отмечает, что перекрытие подачи воды по Северокрымскому каналу привело к ухудшению качества жизни людей и выбросам химических веществ на заводе «Крымский титан» в Армянске. А вот из-за прекращения железнодорожного сообщения разделены многие крымские семьи. Материковой части Украины, добавил Мешков. Реакции Владимира Зеленского или его представителей на это обращение пока не было.
До аннексии Украина обеспечила до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал. После 2014 года поставки воды на полуостров прекратили. Железнодорожное сообщение с аннексированным полуостровом прервалось 27 декабря 2014 года. Поезда крымского направления доезжают до Новоалексеевки и Херсона.
Крым в центре внимания.
Последствия непогоды в Крыму. Град повредил 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Сильный ливень прошел накануне в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольнинском, Симферопольском и Черноморском районах аннексированного полуострова. Град был, как утверждают очевидцы, размером с куриное яйцо. Российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Румшин сообщил, что пострадала пшеница на площади почти 2 тысячи гектаров.
Также из-за неблагоприятных погодных условий понесли потери предприятия, выращивающие подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель, Румшин подчеркнул. Пострадавшие агропредприятия не заключили договор о защите от градовых выпадений с предприятием «Крымский элеватор». Специалисты продолжают подсчитывать ущерб от выпадения града в Симферопольском и Черноморском районах.
Новости.
В Крыму начали появляться военно-исторические лагеря. Детский лагерь «Лесной» возле Судака стал первым из 28 баз отдыха, которые переделают военно-исторические лагеря «Страна героев». Об этом сообщает издание «Крыминформ». Остальные лагеря появятся до 2024 года. Там детям будут преподавать патриотическое воспитание, начальную военную и физическую подготовку, самозащиту без оружия, поисковую и археологическую работу. Первая смена в лагере «Лесной» началась 3 июня в составе смены более 250 детей.
Прямой эфир.
В аннексированном Крыму посчитали, как возродить эфиромасличную отрасль. На это нужно почти 3 миллиарда рублей, ну, от 7 до 10 лет. Об этом сегодня. На пресс-конференции в Симферополе заявил директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
По его словам, первый шаг для возрождения эфиромасличной отрасли – признание сельскохозяйственными эфиромасличных культур. На данный момент ни одна из таких культур не внесена в российский реестр сельскохозяйственных культур. Из-за этого производители не могут претендовать на господдержку.
Расцвет эфиромасличной отрасли пришелся на 80-е годы прошлого столетия. Тогда в Крыму производилось до 100 тонн в год лавандового масла, 15-20 тонн шалфейного и до 1,5 тонн эфирного масла розы. Общая площадь, которую занимали эфиромасличные культуры в то время, составляла около 10 тысяч гектар.
Новости.
Похищение века в Симферополе. Неизвестные минувшей ночью украли аллею из 4 десятков деревьев и кустарников из парка имени Гагарина. Пропажу обнаружили рано утром сотрудники, которые делали обход. Как сообщил директор парка Антон Якулевич, такое масштабное воровство зеленых насаждений из Гагаринского парка зафиксировано впервые.
Неизвестные похитили 42 хвойных растения, можжевельники, туи, ели и вечнозеленые кустарники рододендрона, которые около 3 лет назад были подарены и высажены меценатами вокруг пруда в Гагаринском парке. Я вот помню, недели, может быть, 2 назад в нашем вечернем эфире мы вспоминали, как житель Евпатории, или САК, отправился в Севастополь, чтобы там выкопать несколько...
Цветы. Мне кажется, что накануне или пару дней назад мы с Александром Янковским тоже вспоминали что-то такое, но там была кража цветов.
Ну,
потому что Александр еще пытался оправдать этого человека, что якобы он собрал букет для любимой. Но тут уже, если здесь 42 хвойных растения, то я не уверена, что это для любимой.
Может, у него много любимых. В любом случае, полиция начала расследование.
100 слов по теме.
Ну и у нас сегодня в дневном эфире была очень интересная тема. В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса». По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров. Подконтрольным России Минприроды Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали.
«Бакальская коса» расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года она имеет статус регионального ландшафта. Парка, ее протяженность около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась, ну и вообще уходит под воду.
Нам удалось пообщаться с жительницей Крыма. Она попросила назвать ее именем Валентина, пожелала остаться неназванной. Она выступает против добычи песка в акватории Бакальской косы и утверждает, что разрешение на эти работы дали в Москве.
У нас в Крыму называли это место местные Мальдивы. Вы даже не представляете, какая там красота была. Все, даже вот уходит дорога, которая вела на косу в море. Линия электропередач была там уже 6 пролетов столбов. Представляете, как сколько это все ушло в воду. Можете представить масштабы разрушений? То это нам их определяют как юридическое лицо, субъект хозяйственной деятельности. Эти люди получили разрешение от правительства Российской Федерации. Давно это было разрешение, может быть, по незнанию ситуации, которая здесь есть.
Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Исуф Куркчи уверяет, что действия России и российских компаний в аннексированном Крыму не остаются без внимания украинских властей.
Периодически если мы информируем наше общество об объемах, об увеличенных объемах этой варварской добычи. До оккупационные времена, мало того, что добыча этого песка, она была очень лимитирована, и экологи, и органы, центральные органы власти должны были определенным образом мониторить и объемы добытого, намытого этого песка, и влияние его на флору и фауну этого ареола, где он добывается. Но они ставят для себя целью реализовать инфраструктурный проект, реализуя который, они пытаются доказать всему миру в том, что Россия в Крыму навсегда, что Россия в Крыму это уже вопрос не обсуждает.
На этом мы завершаем первый блок нашей программы «Но крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии» продолжается. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы вас ожидает мое настоящему сенсационное интервью.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко, и у меня в гостях Анатолий Могилев, экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем, конечно, с того, что поблагодарим вас за то, что нашли возможность прийти к нам в студию. Если наши слушатели недавно присоединились к эфиру «Крым. Реалии», то напомню, что Анатолий Могилев – человек, которого можно назвать не первым, но и не вторым в Крыму до его аннексии, и, что печально, конечно, в нашем случае, последние 5 лет он крайне неохотно соглашался на интервью, давал их настолько редко, что вот их приходилось там разрезать на цитаты и обговаривать по нескольку месяцев вот отдельно. И вот сегодня вы здесь у нас, сегодня мы... Ну, должны поговорить о некоторой такой, сенсационной, может быть, в какой-то степени вашей идеи, которая связана с наказанием украинских чиновников, допустивших, по вашему мнению, события 2014 года в Крыму. И она представляется вот, ну, настолько вот фундаментальной, и, безусловно, вы уже не в первый раз об этом говорите, но наши слушатели, я думаю, заслуживают услышать это еще раз из первых уст, поэтому давайте вот в самом общем виде... То, что произошло в 2014 году. Вы говорили неоднократно о том, что имело место сдача Крыма. Между тем, в украинском официальном дискурсе речь идет об аннексии Крыма, о российской аннексии Крыма. Вот нет ли какого-то противоречия в этих двух конструкциях? Так все-таки, по вашему мнению, была российская аннексия Крыма или украинская сдача Крыма?
Нет, ну, во-первых, на аннексию Крыма, которая случилась, нужна была адекватная реакция украинских властей, чего мы не получили, увы. Вот я считаю, что неадекватная реакция или отсутствие вообще какой-либо реакции на события, которые были в Крыму в феврале 2014 года, вот привела к потере Крыма. Поэтому за эти, так сказать, бездействия в то время, я полагаю, отдельные чиновники обязаны отвечать.
Мы поговорим обязательно и об отдельных чиновниках, но сначала, вот когда вы говорите «должны отвечать», мы знаем, что вы анонсировали обращение в Государственное бюро расследований. Могли бы вы в двух словах разъяснить, почему именно этот орган, Государственное бюро расследований, а не, скажем, там, Служба безопасности Украины, или, может быть, почему не сразу в суд, вы решили обратиться? Какие материалы вы будете представлять? Будете ли вы лично представлять, ну, я не знаю, не обвинения, но эти материалы, или будете договариваться с какой-нибудь адвокатской компанией?
Вы понимаете, ну естественно, у нас в структуре есть юридическая компания, которая будет заниматься данным вопросом, без сомнений. Почему обращаемся именно в ДБР, а не в какую-либо другую структуру, вот то, что вы сказали, там, суд, прокуратура, СБУ и так далее. На сегодняшний день последственность противоправных действий высших должностных лиц – это последственность ДБР, Державного бюро расследований. Поэтому нужно говорить именно о плене материалов туда. Почему именно в ДБР, не сразу в суд там, и так далее? Необходимо по этому факту проводить тщательное расследование. И такой мы не можем иметь доступа ко многим материалам государственного уровня, которые, решения, которые принимались в тот момент. Я, например, не могу получить сам по себе решение РНБО или какие-то там нормативные документы, издаваемые там Министерством обороны, издаваемые там другими органами, которые могли бы участвовать в этом процессе. Поэтому орган, который может все эти материалы получать, даже там в режиме секретных каких-то материалов, это орган на сегодняшний момент ДБР. Поэтому материалы направляют туда для проведения тщательного расследования тех событий. Потому что, ну, вы помните, наверное, было целый ряд обвинений в отношении меня, Могилев там мог бы что-то сделать, он бы там мог бы там совершить что-то. В рамках компетенции или в рамках тех полномочий, которые были у меня, я выполнил все, я считаю, все, что я мог. Я, знаете ли, когда сегодня меня начнут меня спрашивать о том, что вы чувствуете ли вы там какую-то вину, там в чем-то, ну, естественный вопрос по этому делу, я скажу так. Может быть, то, что я стучался кулаком в киевские двери, может быть, надо было бить кувалдой в эти киевские двери, может быть. Но, во всяком случае, на тот момент все пути коммуникации, которые были у меня с Киевом, я их использовал все до одного. Я собирал полное совещание всех силовиков Крыма, мы проводили совещания, при мне они докладывали по всем своим линиям, я докладывал по линии администрации президента, по линии Кабмина, о том, что у нас происходит. Ну, и по линии там уже потом разговаривал с руководителями силовых структур.
Смотрите, в среди те, ну, я не говорю о том, что такие обвинения не имеют места, или, может быть, и не берусь судить, обоснованы они или нет, но, тем не менее, такой вопрос все-таки поднимается, когда вы говорите о том, что есть люди, ответственные в Киеве, и в вашем заявлении в Facebook в последнем речь шла о киевских политиках, которые сдали Крым, сознательно или нет, может быть, я лично не увидел, но там фигурируют, и крымские политики, которые допустили такое развитие событий, или вы считаете, что сдача Крыма – это обязательно вот киевский уровень, а в Крыму не было никакой возможности на вашем уровне, на уровне ваших коллег на это повлиять.
Вы, наверное, будете согласны с тем, что это была вооруженная агрессия. Вооруженная. Это были вооруженные люди, причем хорошо обученные. И по тем кадрам, которые мы передавали в Киев, было видно, что это не, так сказать, не с улицы, какое-то там народное ополчение, а хорошо вооруженные, обученные люди. И когда я к этому зданию подходил и пытался с ними вести переговоры, я увидел там по всем правилам военной науки расставлены огневые точки, которые могут ставить люди, только имеющие нормальное военное образование. Что потом мы подтвердили руководители этих господ, которые захватили эти здания. Вот в таких ситуациях принимается только два решения. Первое – это проведение антитеррористической операции, потому что лица, захватившие здание, не имели никаких опознавательных знаков, и, в принципе, они имели полные, так сказать, как бы, ну, признаки террора. Это проводится антитеррористическая операция. Или вариант второй. Если это люди вооруженные, если возникает угроза, уже, так сказать, начались разговоры о том, что возможное там какое-то отделение, потеря территории, в таком случае необходимо вводить военное положение. Оба эти мероприятия, о которых я сказал, уровень их, есть определенный алгоритм в государстве, по которому проводятся все эти, так сказать, мероприятия. Определенный алгоритм. Он строго прописан в целом ряде документов, которые лица, которые занимают кресло определенные, должны их знать. Ну, к примеру, Турчинов, который в то время был его президентом, до этого был главой СБУ, поэтому по должности, по своей, должен прекрасно знать алгоритм действий, который должен быть. Первое. Проведение антитеррористической операции. Она проводится по линии СБУ. Я разговаривал по этому с Русланом Иваченко, который в то время был практически уже ИО руководителя СБУ. Он до этого тоже был главой СБУ, поэтому прекрасно знал алгоритмы действий. СБУ включает целый ряд механизмов, определенно издает документы, задействующие такую операцию, антитеррористическую операцию. В ней участвуют внутренние войска, в ней участвуют СБУ и МВД. Второй вариант – военное положение. Военное положение, его алгоритм проведения следующий. Существующий при президенте Украины РНБО, Рада национальной безопасности и обороны, проводит заседание, на которое оценят в РНБО входят все силовые руководители всех министерств киевских и целый ряд там еще других должностей, людей по своей должности. Эти товарищи, оценив ситуацию и видя территориальную угрозу потери какой-то территории государства, обязаны предложить президенту вводить на этой территории, в большем каком-то регионе, вводить военное положение. Почему военное положение не вводили, с моей точки зрения? Ну, тут может быть несколько аспектов. Была чья-то личная заинтересованность не проводить. Как помните, политики отдельные киевские говорили потом о том, что им кто-то не советовал делать какое-то силовое воздействие. Это первый вариант. Вариант второй. кто-то был просто сам заинтересован за какую-то, может быть, я даже подозреваю, какое-нибудь материальное вознаграждение, не проводить таких мероприятий. И третье, просто нежелание вообще заниматься жителями Крыма, которые на будущих выборах потенциально не были бы избирателями той политической силы, тех политических лидеров, которые пришли к власти в 2014 году. Поэтому никаких мероприятий таких никто не проводил. В итоге, я еще раз говорю, люди, которые не приняли это решение, как минимум совершили, с моей точки зрения, государственную измену, это пускай принимают следственные органы, принимают решение, квалификация этой статьи, как минимум, и как максимум, наверное, предали всех тех людей, которые жили в Крыму, особенно людей в погонах военных. Я еще раз скажу, мне сердце обливалось кровью, когда я видел наших офицеров со связанными руками на территории воинских частей. Люди в погонах выполняют приказы, они знают прекрасный алгоритм действий. Там сейчас было много рассуждений политиков о том, что нужно было выполнять устав караульной службы, там охранять войск. Нападения ведь на воинские части прямого не было. Была блокировка, и нападений на них не было. Нужно было отдавать военнослужащим приказ.
Я скажу, что многие украинские чиновники заявляли, потому что они такие приказы отдавали, а эти приказы не выполнялись.
Поэтому ДБР, в которому направить материалы, должно поднять материалы таких приказов. Приказ же не отдается голословный, воздух. Он имеет определенный материальный вид в виде документа. Если документы есть, издаваемые кем-то, это о чем-то можно говорить. Примером можно привести слова генерала Заманы, который в то время был начальником генерального штаба, практически главнокомандующим всеми вооруженными силами. Он говорил о том, что войска готовы были принимать такое решение, и даже отдавались приказы, погрузка личного состава в десантные самолеты и так далее. Но эти все документы необходимо поднять и посмотреть, кто там какое принимал решение.
Хорошо. Мы, когда это, если или когда это расследование начнется, мы, конечно, вернемся к этим документам и поговорим о том, что в них содержалось, были ли они, что в них содержалось. Но есть несколько таких фактов, которые я хотел бы прояснить в вашем личном участии, раз уже вы у нас в студии, а не генерал Заманов. Одно из претензий наиболее таких громких, которые предъявляются к вам лично, заключается в том, что вы 27 марта, если я, конечно, ничего не путаю в хронологии, вечером записали видеоролик с обращением со словами о том, что вы покидаете этот пост, потому что с Верховный Совет Крыма, я, может быть, ошибаюсь, может быть, не поэтому вы и записали, но, тем не менее, вечером такой ролик появился, и возникает вопрос, ведь вы же уже к этому моменту знали, что здание Верховного Совета Крыма захвачено российскими военными. Вы уже знали, что депутатов туда не пропускают, не то чтобы там свободно могут войти, а может быть не свободно. В общем, автоматчики на входе уже осуществляют сегрегацию. Вы могли догадываться, что там нет кворума. И тем не менее, вы почему-то приняли решение послушать этих депутатов. Или, может быть, это ложное обвинение, и на самом деле вы не слушали никаких депутатов, а приняли это решение, исходя из других соображений. Почему вы не остались на своей должности, хотя 27 марта, что я говорю, 27 февраля. Почему вы не остались на своей должности?
Давайте так. Для того, чтобы находиться на должности, необходимо иметь какие-то рычаги управления, правильно? На тот момент я лишен всех рычагов управления. Формально в СМИ прошла информация о том, что Верховная Рада отстранила меня от должности. По Конституции именно Верховная Рада Крыма назначает премьер-министра Крыма и увольняет его, никакой другой орган, по представлению президента страны. Это решение было опубликовано везде. Поэтому фактически я перестал быть премьер-министром Крыма. Поэтому я такое обращение записал. Более того, я за день до этого докладывал в Киев, что такое решение готовится, давайте принимать адекватное решение. Предлагал повторить опыт 1994 года, когда, помните, это событие в Крыму, когда там был Мешков, президент, не вводилась валюта российская в Крыму. Тогда приехала компетентная комиссия на уровне кабинета министров Крыма. Они сели вместе со всем руководством Крыма и обсуждали вопрос о том, что необходимо делать для того, чтобы ситуацию эту нормализовать. Крым там получил отдельные полномочия, в рамках своей автономии, и этот конфликт был улажен. Если бы такие действия приняли и в 2014 году, я уверен, что этот бы разговор состоялся на территории Крыма. Более того, если бы ввели военное положение в Крыму, то на основании закона о военном положении любое увольнение административных чиновников, ну, имеется Совмина и администрации, законом запрещено. Эти бы чиновники входили бы все в военную администрацию, помогали бы, ну, входили, скажем так, в военную администрацию и работали бы на своих постах, скажем, вместе взаимодействуя с военной администрацией, которая вводится в случае военного положения. Военное положение никто не вел. Формально, не формально, а фактически решение опубликовали, решение появилось Верховного Совета об увольнении. Какие мог я принимать меры еще? Я до этого доложил всем. Мне, ну, можно, конечно, было сесть где-нибудь в какой-нибудь, я знаю, там, квартире или в какой-нибудь офисе левом и напыжив щеки говорить, что я остаюсь действующим премьером Крыма. Можно было такое сделать, только от этого ничего бы не изменилось бы, в принципе, вообще. Более того, я вам скажу так. В 2014 году... В июне месяце 2014 года, примерно 5 лет назад, по-моему, 3 числа, по-моему, решением Киевского административного суда решение о моем увольнении было признано незаконным. Я находился на территории Украины, территориально здесь в Киеве, там в Киеве или в родном своем Бахмуте Артемовске, там, может быть, перемещался еще по Украине. Никто не поднял вопрос, что Анатолий Владимирович, вы же давайте как-то, вы же формально, вы... На должности. Давайте какое-то решение будем принимать. Это, по всей видимости, власти, которая была в то время в Украине, это было не нужно. Поэтому надувать щеки и пыжиться, и пытаться себя изображать какого-то действующего премьера, абсолютно, это абсолютный абсурд.
Хорошо. С нами на связи Борис Бабин, юрист-международник и бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму. Так, Борис Бабин у нас сорвался, но он был сорвался, мы сейчас его наберем, пока его нет. Задам еще один такой вопрос. Я даже не... Ну, хорошо. В любом случае, решение было принято, и вот теперь...
Нет, решение было принято не мной.
Вы приняли решение, что вы соглашаетесь
решение с этим. Было, ну, извините, в соответствии с законодательством Украины и Крыма тоже, назначение и увольнение с должности премьер-министра – это прерогатива Верховного Совета Крыма.
Но вы же знали, что он уже захвачен российскими военными.
Подождите, а кто, так сказать, противодействовал этому захвату как-то у нас в стране? Хоть кто-то, да или нет? Нет, никто не противодействовал. Поэтому захвачен он или это уже второй вопрос. Формально объявлено решение Верховного Совета Крыма о моем увольнении. После этого глава Верховного Совета провел пресс-конференцию, на которой об этом сообщил журналистам.
Ну, хорошо.
Не формально, а фактически.
Хорошо.
Вы понимаете, я юрист. Я рассуждаю категориями закона. Как этот закон был принят, законно или нет, это уже второй вопрос. Ну, на тот момент... объявлено решение Верховного Совета Крыма. Да, меня там не было. Да, я высказал свое возмущение по поводу того, что, ну, по логике надо было, наверное, хотя бы меня заслушать в Верховном Совете, объявляя мне недоверие. Этого сделано не было. Ну, так, тем не менее, документ о моем увольнении был издан.
Хорошо, мы вернемся к вопросу о том, почему вы его не оспорили. Сейчас у меня все-таки...
Его оспорила Генеральная прокуратура Украины.
У нас на связи Борис Бабин, как я уже говорил, бывший тоже уже постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот тут... Вы слышите Бориса?
Нет.
Тогда, пожалуйста, вот эти вот наушники. Да. Борис Владимирович, вот тут у нас в студии бывший председатель Совета министров Народной Республики Крым Анатолий Могилев, который говорит о том, что собирается организовать, ну, предложить материал для расследования Державному бюро расследований о сдаче Крыма, о том, чтобы те украинские чиновники, которые не защитили полуостров, должным образом были наказаны. И вот у меня к вам, как к юристу-международнику, вопрос. Не может ли вот в том случае, если такое расследование, во-первых, начнется, во-вторых, дойдет до суда, повредить украинской позиции, что это была только вот и исключительно российская аннексия Крыма, а Украина стопроцентная жертва. Не будет ли там, скажем, Россия потом спекулировать вот таким вот решением ДБР, если оно будет принято, или все-таки на международную повестку дня это не повлияет? Как вам кажется?
Це неістотно вплине на міжнародний порядок денний. Більш того, будь-які зусилля з покарання винних, безумовно, слід вітати на всіх рівнях, звісно, бо ситуація лютого, березня 2014 року, вона прекрасно довела, що гра не виконує повинен на...
Техника сегодня нас подводит. Ну вот, Борис Бабин считает, что надо приветствовать все эти...
Я благодарю вас за понимание. Он рассуждает именно как юрист. С точки зрения закона всегда есть в государстве алгоритмы действий чиновников. Чиновник, который садится в любое кресло, и кресло – это не подарок. Кресло – это тяжкий крест, который ты берешь на себя. При всех там отдельных там, возможных льготах, но тем не менее, это крест, который берешь на себя. И если ты занимаешь данный пост, то ты обязан принимать соответствующие законные решения. Если ты их не принимаешь, ты тоже, за то наступает ответственность.
И Борис Бабин в третий раз с нами на связи. Борис Владимирович, вы меня слышите?
Доброго дня, так, слухаю вас.
Вот, закончите вашу мысль. Мы услышали, что вы приветствуете это решение, и...
Так, ну, и щоб ця гра, знаєте, коли одні видають накази, які не будуть виконуватись, а інші не виконують ці накази, знаючи, що не буде ніякого покарання, те, що ми спостерігали в сумні місяці 2014 року, щоб завершилося певними вироками. І знаєте, все це доволі смішно чути іноді, буває, коли розповідають чиновники, що ось вони безропотно йшли в відставку, коли ми прекрасно знаємо, як важко звільнити людину, якщо вона дійсно того не хоче. Як у нас не могли стріляти військовослужбовці чомусь, не могли стріляти спецслужбовники МВС, СБУ у нас виявилося, не знає власних повноважень, не знає, де знаходиться оружейка, не знає все інше. Це проблема, вона не лише стосовно, звісно, нової влади в Києві, хоча я впевнений, що питання службових має стояти, звісно, на порядку денному щодо тих осіб, які загралися в шахматки в Києві, бо, звісно, втрачено було відома істина, коли замість і знаєте, що нічого не змінилося. Бо якраз ситуація сьогоднішнього дня, вона так само. Подивіться, мене звільнено з мого бажання півроку тому.
Ми в четвертий раз включимо Бориса Бабіна, щоб його дослушати. Тому що, ну, ми люди сильнее проблем з технікою. Я задам этот вопрос і Борису, когда он к нам включит. Ну, теперь задам этот вопрос вам. От представимо себе, що Державне бюро розслідувань приймет во внимание ваше заявление, я так думаю, это заявление будет, и начнет расследование. А вы не боитесь, что в результате этого расследования вы сами можете оказаться среди подозреваемых? Вот или найдется кто-нибудь другой, кто подаст аналогичное расследование и скажет, это Могилев виноват, вот он не досмотрел.
Значит, на протяжении этих 5 лет, прошедших после аннексии Крыма, пожалуй, нет такого уголовного дела, связанного там с аннексией Крыма, с другими событиями 2014 года, по которым меня не допросили в различных органах прокуратуры Крыма, Генеральной прокуратуры, СБУ и так далее. Поверьте, если бы был хоть бы малейший намек на нарушение мною норм закона, я бы, так сказать, вы бы меня привлекали к ответственности и разбирались. Я все свои действия могу объяснить с точки зрения закона. Я выполнял все те инструкции должностные, которые я должен был делать, принимать и так далее. И если в силу каких-то причин какие-то другие чиновники не выполняли свои функциональные обязанности, то это вопросы только к ним. Поэтому я абсолютно не боюсь какого-либо расследования.
Хорошо. И вот нас с нами четвертый раз Борис Бабин все-таки на связи. Вот, Борис Владимирович, а вот как вы оцениваете, вот лично как вы, только ли киевские чиновники несут ответственность за шахматные игры, в которые они заигрались, как вы говорите? Или Державное бюро расследований может решить, что и крымские чиновники тоже виноваты и тоже возьмется за них? Вот, например, как вы ожидаете, вот, Анатолий Могилев может стать фигурантом этого дела или нет?
Ну, знаєте, є ще, крім матеріальних процесуальних підстав, доказова база. Якщо щодо київських посадовців вона зберігається, наприклад, в адміністрації президента, то щодо кримських, вона в Криму і зараз дуже зручно в Києві розповідати що завгодно, знаючи, що всі відповідні матеріали, вони абсолютно в інших архівах. Тому тут я не хочу нікого звинувачувати конкретно, так? Але, повторюся, це вкрай широке коло осіб. І я абсолютно не чекаю сьогодні справедливих рішень, на жаль. Бо ми маємо ситуацію, коли наш колишній віце-прем'єр уряду Аксьонова, вони абсолютно спокійно відчувають в Києві. Коли у нас колишні голови райдержадміністрації в уряді Аксьонова також себе вільно відпочивають в Києві. Коли у нас директора...
Ну, ладно, в пятый раз мы не будем вызывать
Бориса. Я секундочку, я понял, Борис Владимирович, он, в принципе, ставит правильные аспекты в этом вопросе, абсолютно правильные аспекты. У нас за последнее время, и за последние 5 лет, у нас какое-то выборочное применение норм права, выборочное. Вот он привел примеры того, что есть люди, которые непосредственно принимали участие в работе органов, в кавычках, власти теперешнего Крыма, так сказать, власти, поставим это в кавычки, и тем не менее они спокойно живут и много рассуждают обо всем. Теперь по поводу документов, которые могли остаться, ну, так сказать, в органах власти в Крыму, и когда которых, естественно, я думаю, наше ДБР вряд ли будет иметь доступ. Значит, после захвата зданий, вот я ухожу с работы в последний день перед захватом, я же не издаю никаких документов, связанных с захватом. После ухода, вернее, ранним утром, когда захватили здание, я прихожу к этому зданию, я мог какие-нибудь документы со своей подписью оставить новые там? Наверное, нет. Потому что таких документов быть не могло, потому что я был лишен возможности такие документы издавать.
Хорошо, переходим к следующей теме. В своем интервью Наталья Влащенко на телеканале ЗИК вы говорили о том, что в первые дни вы пытались связаться с Киевом. На что вам из Киева отвечали, что они в курсе, что они будут принимать решения, они что-нибудь придумают. Ну, то, о чем мы говорили в самом начале, но ничего не решили. И вы дважды называли вот связку фамилий, я специально все выписал, вот Наливайченко, Пашинский, Сенченко в разных комбинациях. И вот сейчас как раз с нами Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым на связи. Андрей Веленович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, Андрей Веленович, начнем с того, смотрели ли вы последний выпуск «Хард» с Натальей Влащенко, в студию которой был Анатолий Могилев, вспоминавший, между прочим, 2 раза вас?
Ну, я не знаю, что там, о чем шла речь, я не смотрел этот эфир. Вот. Но так что, ко мне какие вопросы задавать, я на них с удовольствием отвечу.
Вопросов ровно два. В первый раз вот Анатолий Могилев неоднократно говорил, и вот только что в нашей студии, что полагает, что киевская власть, она недостаточно активно отвечала на те угрозы, на те вызовы, которые имели место на территории Крыма. А вот в Крыму как раз все органы, там, военные, СБУ, внутренние войска, вот они были готовы, и нужно было дать соответствующий приказ. Вот как вам кажется, действительно ли это вот киевские чиновники, администрация временного президента, СБУ не доработала? Или все-таки в Крыму некому было исполнять приказы, даже если бы они такие пришли?
Ну, во-первых, я хотел бы четко обозначить свой статус в этой истории. Я на момент захвата зданий Совмина и Верховной Рады Крыма был одним из 450 народных депутатов Украины. Я пришел в администрацию президента, и у меня было задание высвобождения заложников и позднее там вывод вооружений, после того, как, к сожалению, ушли наши военные. Но это было уже 11 марта, когда я пришел в администрацию президента, и, соответственно, к этому моменту ну, Крым реально был захвачен. Вот. Поэтому я с позиции народного депутата в тот момент времени могу сказать следующее, что я, не дожидаясь никаких команд, прилетел в Крым 23 февраля. Мы встретились с Анатолием Владимировичем. Я сказал, что да, перед тем, как лететь, я имел разговор с Турчиновым, имел разговор с Аваковым, имел определенные, ну, скажем так, возможности, ссылаясь на них, общаться с крымскими силовиками, о чем-то говорить. Вот. И мы поехали вместе с Анатолием Могилевым в расположение крымского «Беркута». Вначале мы общались вместе, потом я остался один, и там в расположении общался им позицию новой, только формирующейся крымской власти, объяснил о том, что никаких не будет репрессий необоснованных. Более того, я оставил там свой личный телефон, сказал, что если вдруг, ну мало ли, так сказать, время горячее в отношении кого-то, там необоснованные какие-то действия, если этот человек применял оружие против митингующих и так далее, да? Так вот, если будут какие-то такие действия, то, пожалуйста, там ваша, там, не знаю, жена, там, члены семьи могут прямо мне перезвонить, и я уже дальше буду делать все для того, чтобы, ну, как-то не допускать незаконного давления. Вот. Надо сказать, что все это было достаточно сложно. Это общение, постепенно мы как бы там лед растопили, но там уже были по всем углам в зале явно представители, ну, то есть это ветеранская организация «Беркута», которые были хорошо подготовлены, и задача у них была все это срывать. Ну, тут можно долго об этом рассказывать. После этого я встречался с личным составом, точнее, с командным составом Крымского территориального командования внутренних войск, и должен сказать, что, ну, например, в «Беркуте» они мне сказали, что, вы знаете, ну, мы же не на Чингаре, но максимум, на что мы сейчас готовы, это охранять общественный порядок на улицах и не более того. По крымскому командованию внутренних войск, ну, тоже надо сказать, что публика, там, прошедшая Майдан, частично была деморализована. На мой взгляд, ожидать, что они бы эффективно смогли выполнять задачи, я этого не увидел. Вот. И, собственно говоря, потом оно так примерно и было. То есть они, так сказать, совсем уж... ну вот насколько сил хватало с точки зрения психологического состояния личного состава, вот ровно настолько они и действовали. Что касается военных, то тут я непосредственно отношения к ним не имел. Единственное, был свидетелем нескольких телефонных разговоров. Один из них был из кабинета Турчинова, но он тогда был спикер, я как депутат мог зайти. И он при мне, Турчинов, по-моему, это он говорил с кем-то, то ли зам командира, то ли командир морской пехоты в Керчи. И Турчинов говорит, что почему вы не стреляете? Ну вот вас атакуют, вашу воинскую часть. У вас есть устав корабельной, караульной службы. А тут начал что-то там, да вот нам там туда-сюда. Он говорит, так я вам команду отдаю. Да вот вы знаете, ну а вдруг они гражданских выставят вперед? Он задает вопрос, а что, они выставили гражданских вперед? Ну нет, а вдруг выставят? Ну так вы действуете по обстановке, да? Ну, выставят, тогда будет другая обстановка. Ну, то есть, сказать, вы поймите правильно, сейчас по прошествии 5 лет, а, появилось много героев, б, я даю себе отчет, потому что армия, которая на тот момент времени никогда не воевала, это не очень простая вещь. Я думаю, что господин Могилев тоже подтвердит, что достать пистолет и застрелить человека просто, который напротив тебя стоит, это надо преодолеть определенный барьер.
Ну, Андрей Веленович, я прекрасно понимаю насчет психологического барьера, но тут вопрос все-таки несколько иной, вопрос все-таки в отдании или не отдании нужных приказов. Вот по вашему мнению, вот Анатолий Могилев, премьер тогдашний, все ли сделал, что должен был и мог сделать на своем посту? Сделали бы вы что? Вы лично что-нибудь другое или по-другому, если бы сами были премьером в этот момент?
Смотрите, ну, первое, я же не сидел в его шкуре, поэтому мне сложно сказать и оценить там обстановку. Я находился там последние месяцы в Киеве. Со своей стороны я могу сказать, что я еще 23 февраля, когда убежал Янукович, у нас было заседание фракции. Тогда это была еще объединенная фракция «Батьковщины» и «Народного фронта». И я встал и поднял вопрос о том, что, ребята, ну, это важно там формирование правительства. Нам нужно формировать штаб по спасению Крыма и Донбасса. А на что я получил недоуменный такой вот как бы ответ-вопрос Яценюка. Он сказал, ну, по Крыму я понимаю, там, конечно, неспокойно. Это было 23 февраля. Там, конечно, неспокойно. А по Донбассу я вообще не вижу никаких проблем. Там, зачем ты нагнетаешь страсти? Ну, что там началось дальше? То есть была определенная неадекватность восприятия происходящего. Да, я понимаю, что там где-то дефицит информации, потому что ты, может быть, сегодня стал властью, но в отсутствие руководителей практически всех служб, в том числе там те, которые должны были тебе дать там аналитику, разведданные и так далее, ну, возможно, это, ну, я не могу сказать, что это смягчающая причина. Ты сел в это кресло, ты уже должен отвечать в ту же секунду.
А вот смотрите, вот Андрей Ильянович, я не могу не задать вам этот вопрос, он с каверзой, конечно, но вот Анатолий Могилев требует, ну, от ДБР, от Державного бюро расследований, чтобы оно наказало киевскую власть, не предпринимавшую правильных мер по защите Крыма. Вы, если я правильно понимаю, с 11 марта тоже являетесь киевской властью. Вы не боитесь, что вам придется с Анатолием Владимировичем встретиться в ДБР и в суде по разные стороны баррикад?
Первое, я не боюсь, это раз, потому что я за каждый шаг своей жизни готов отчитаться. Второе, я вам уже говорил, 11 марта Крым уже был захвачен. 11 марта уже было поздно. Другое дело, что вот в тот период, когда я сказал, вот убежал Янукович, с 23-го, ну, скажем так, по 26-е включительно, можно было предпринять определенные шаги. Что я отношу к таким шагам? Я пытался подтолкнуть тех людей, которые имели на это полномочия. Нужно было сменить гражданскую власть в Крыму, в том числе Анатолия Могилева. Это не вопрос там какого-то там моего там отношения, просто вопрос в чем? Должна была прийти киевская власть, ну то есть имеется в виду, вот окей, в Киеве другая власть, она должна поменять людей в Крыму, чтобы тогда, ну, понимали, да, это представители Киева, мы с ними или в диалоге, или там в сложных каких-то отношениях, да. Потому что Могилев был представителем прошлой власти. Та власть сбежала, и он как бы вот, ну, ну вот есть Могилев и есть, да. Но он же не представляет Киев, о чем с ним договариваться. И поэтому я, сколько было возможно, я подталкивал эту историю, но там начались определенные, так сказать, интриги, в том числе позиция части представителей вот этой уже формирующейся коалиции, которые говорили, не-не-не, ну что-то мы по Крыму будем отдельно что-то решать. А я считал, что по Крыму нужно было в первую секунду решать. И в итоге, так сказать, все это переложили на более поздний срок, на срок после формирования правительства Украины. А правительство Украины сформировалось 27-го. Поэтому, когда я прилетел 26 числа, это в конечном итоге была моя личная инициатива, как просто одного из депутатов. Да? Я был на том митинге вместе там, с Рифатом Чубаровым, с Актемом Чайгозом, известный этот митинг под Верховной Радой. Мы, ну, по сути дела, с Чубаровым и, ну, и при поддержке тех людей, которые стояли на площади, мы не позволили Константинову незаконно провести смену правительства Крыма, потому что им было тогда уже, они были заинтересованы в том, чтобы тогда завести московских марионеток. А мы как раз удержали от этого. Но власть-то все равно нужно было менять к Крыму.
Ну что ж, ну получилось как получилось. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Андрей Сенченко, на тот момент экс-вице-премьер Автономной Республики Крым, сейчас председатель уже партии, если я правильно понимаю, сегодняшнего дня «Сила права». Вот Анатолий Могилев. Вот Андрей Сенченко не боится встретиться с вами в случае расследования. А вот сам полагает, что в принципе вас надо было смещать. И может быть он сделал бы, ну не то чтобы может быть, но, в принципе, можно было между 23-м и 26-м что-нибудь сделать. Вот что, почему вы ничего не сделали между 23-м и 26-м?
Секундочку, вы сказали, сила и право, это о чем речь идет?
Ну, вот он, ну, сейчас у него, он председатель общественной организации «Сила права» сейчас, и с сегодняшнего дня или со вчерашнего они зарегистрировались как партия.
Вот. Вы имеете в виду Андрея Веленовича?
Да, Андрей Веленович, не вас. У вас партия незалежность, это мы тоже знаем.
Благодарю вас. Значит, ну, вот в принципе, если вкратце сказать слова Андрея Веленовича, вот он очень правильно описал ситуацию. На тот момент он приехал в Крым как народный депутат. Момент вот этих первых событий. Это потом он уже был в администрации президента, когда с ним о чем-то, если вы говорите, об принятии им каких-либо решений. Он приехал как депутат, он пришел ко мне. Я попросил о помощи, я его представил крымскому Беркову, сказал, что это, так сказать, представитель новой власти и формирующейся коалиции. И вот ключевые слова, которые сказал Андрей Веленович. О том, что пока в Киеве портфели делили, коалицию создавали, на Крым махнули рукой, он никому не нужен, мы по нему решений пока принимать не будем. И он говорит, я предлагал создавать штаб. Создание штаба – это есть или введение военного положения, или проведение антитеррористической операции. Чего не сделали ни в один из дней, которые последовали за этим. Вот мы и получили то, что получили. Из-за отсутствия принятия адекватного решения именно в Киеве. Потому что компетентность принятия таких решений – это прерогатива исключительно чиновников в Киеве.
Хорошо. Почему вы, будучи премьер-министром и имея, или не имея, может быть, я, кстати говоря, на вас напрасленно возвожу, в ночь после 26-го не отдали команду на усиление охраны зданий Совета Министров и Верховной Рады Украины? Почему вы, ваши бойцы не построили там баррикады?
Понимаете ли, вот вы, это такое, знаете, у нас такое понятие, что вот губернатор, ну, председатель, я генерал милиции в отставке, но я не генерал-губернатор. Это в царской России генерал-губернатору подчинялись все вооруженные силы на территории его губернии. Все силовые подразделения вне компетенции Совмина. У меня находятся учителя, врачи, дворники и так далее. Но отнюдь не силовые подразделения. Поэтому такие приказы я отдавать не имею права. Я по своей инициативе собрал руководителей силовых подразделений. Это, так сказать, как координацию, что ли, провел, но это не моя компетенция. Им мы с ним обсудили ситуацию, и я им говорю: ребята, докладывайте все по своей линии, я докладываю по своей. Решение, точка принятия решения находилась в Киеве. Почему здесь не приняли решение? Сенченко именно об этом и сказал. Что он об этом говорил, сказали: так, потом разберемся как-нибудь.
Хорошо. Последний из громких вопросов из того, что вы говорили в последнее время, вот... Надо было решать, надо был компромисс. История знает, я вас цитирую, может быть, не точно, но суть такая, там, передачу территории на определенное время или в совместное управление. Вот правильно ли я услышал вас там 3 июня, что в качестве одного из вариантов освобождения Крыма, возвращения Крыма под украинский контроль, вы рассматриваете прямые переговоры с Россией и при международном участии и попытку выработка какого-нибудь компромисса. Вы пойдете вот с этим пунктом на парламентские выборы, если вас будут спрашивать, не это ли государственная измена, что вы будете отвечать?
Значит, я вам скажу так. Отправная точка от всех любых переговоров – это то, что Крым – это территория Украины. О территориальной целости Украины речь даже не должна идти никак. Но любой конфликт – это конфликт, правильно? Конфликт, причем такого мирового уровня, где-то посягающий на мировое устройство в мире. Любой конфликт решается путем одним. Или это военные действия какие-то, или какие-то переговоры и нахождение какого-то компромисса. В истории, так сказать, в мировой истории довольно много таких вот захватов, так сказать, было фактов захвата территории, потом, так сказать, переговорный процесс возврата их обратно. Вот я считаю, что необходимо находить путь решения дипломатически возврата Крыма на сторону Украины. Каким это образом делать, это находясь на государственных постах, необходимо вырабатывать линию своего стратегического поведения, какую-то дорожную карту по возврату Крыма в состав Украины, как и по ликвидации, так сказать, конфликта на Донбассе. Вот если мы на все это посмотрим, вот за 5 лет каких-либо эффективных путей решения проблемы Крыма украинская власть, увы, не предложила. Увы, на сегодня нет, кроме, так сказать, остановки воды и подрыва линии электропередач. И вот там этих конфликтов, которые происходят на территории, на территориальных водах Крыма. Все.
Народный депутат Артеменко, который 2 года назад, кажется, предложил почти то же самое, о чем вы говорите, оставить, уступить России Крым в аренду.
Секундочку, я не говорил оставить или уступить. Я изначально вам сказал о том, что вопрос принадлежности Крыма – это тема необсуждаемая. Крым – это территория Украины. Вопрос, каким образом решить конфликт, который на сегодняшний день есть по захвату Крыма иностранным государством или аннексии территории этой иностранным государством, его нужно решать исключительно дипломатическим путем. Точка.
Хорошо, предложите хотя бы один пункт из этого списка. Вот вы говорите о том, что за 5 лет Украина не сделала ничего, кроме остановки воды и остановки электро... еще поезда перестали ходить.
Да.
Уже 3. Что?
И самолеты.
Хорошо, инфраструктуру будем считать за один пункт. Чтобы, представим себе, что завтра вас назначают Вас вот реально вас восстанавливают должности руководителя Совета министров АРК в изгнании, в экзиле, в Киеве, как существует там прокуратура или нацполиция. И вот теперь вы за это ответственны. Вот ваше первое решение, первый пункт этой программы дипломатической реинтеграции.
Значит, если говорить о должности председателя Совета министров Крыма, то эта должность не предусматривает вообще никаких международных отношений. Этого нет в функциональных обязанностях председателя Совета министров. Это прерогатива центральных органов власти, находящихся в Киеве. Теперь пути решения проблемы. Для того, чтобы, так сказать, понимать пути решения проблемы, нам надо вначале эту тему обсудить с нашими иностранными партнерами, с нашими, так сказать, населением нашей страны, предложить какие-то варианты. После обсуждения их вырабатывать стратегию, что наиболее приемлемо для нашего общества, для мирового сообщества, что наиболее приемлемо для захватившей эту территорию России. Ну, естественно, говорить о каком-то военном, наверное, пути бесполезно, мы, так сказать, несколько в разных весовых категориях. Поэтому путь дипломатический. Для того, чтобы говорить, какой он должен быть, знаете, простых путей здесь не может быть, что давайте сделаем это, и будет все это. Тут многовариантная система, которую необходимо прорабатывать по дипломатам путем дипломатическим.
Хорошо. Но вы не думайте, что мы вас от